Радио «Свобода». У микрофона Ирина Лапунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Интервью с Натаном Щеранским о книге «В защиту демократии». И «Мавры и христиане». Испанцы вспоминают историю освобождения. Книга Натана Щеранского, о которой сейчас пойдет речь, переведена на многие языки. По-английски она называется «The Case for Democracy», по-русски «В защиту демократии». Об этом труде с автором книги беседует Людмила Алексеева.
Родился Натан Щеранский в СССР, в городе Донецке. Закончил очень престижный Московский физико-технический институт. Еще когда он был студентом, началось еврейское движение за выезд из Советского Союза на историческую родину, в Израиль. И Щеранский тоже подал документы на выезд, но получил отказ. Он стал активно участвовать и в еврейском движении, и в правозащитном движении, и в обоих этих движениях играл заметную роль. Его дружески принимал Андрей Дмитриевич Сахаров. В мае 1976 года Щеранский стал одним из основателей Московской хельсинской группы. В марте 1977 года он был арестован и получил очень жестокий приговор – 13 лет заключения. В мире возникло широкое движение за его освобождение, и освободился он несколько раньше назначенного приговором срока, через 9 лет, в 1986 году. Его отпустили в обмен на какого-то шпиона. В Израиле Натан Щеранский известен как активный политик, отстаивающий интересы граждан Израиля, выходцев из бывшего СССР, но главное, как страстный поборник демократии. В 2005 году вышла его книга «The Case for Democracy». В этой книге были подняты очень важные для современного мира проблемы. Является ли демократия американо-европейским продуктом или это государственный строй, возможный во всех странах мира? И должны ли демократические страны современного мира способствовать демократизации других стран? Или им это не нужно? Вот на эти темы и вообще о судьбе его книги мой разговор с Натаном Щеранским.
Эту книжку я фактически пишу всю свою жизнь. Когда был диссидентом и так сказать, неофициальным споксменом в двух движениях, в еврейском движении и в движении за права человека, то постоянно приходилось по существу спорить с нашими друзьями, западными общественными деятелями, да и переводчиком Андрея Дмитриевича Сахарова. Что такое споксмен? Споксмен был тогда это тот, кто переводил нашу ментальность на западную, объяснял западным журналистам суть советского строя и важность диссидентов. И в то же самое время он должен был объяснять многим диссидентам западную ментальность и как действительно мы можем попробовать использовать средства массовой информации Запада. Но тогда уже было ясно, какое большое есть непонимание, когда приходится доказывать снова и снова, что демократия – это для всех, что в Советском Союзе возможна когда-нибудь демократия, что идеалы свободы – это не какая-то собственность западного мира. То есть первый вопрос о том, что может ли быть в Советском Союзе и в других тоталитарных режимах когда-нибудь демократия, занимал всех. Второй вопрос – а хорошо ли это, собственно, для Запада? Не лучше ли иметь твердые, прочные отношения с такими людьми, как Брежнев, которые обеспечивают стабильность?
Вам такие вопросы задавали?
Не только задавали вопросы, мы же по существу боролись с политикой Киссинджера Никсона, которая вся была направлена именно на это, что демократии все равно там никогда не будет, а дружить нам с этими диктаторами нужно. И третий тип вопросов, а что, собственно говоря, Запад может сделать? Правильно ли это вмешиваться с помощью таких вещей, как поправка Джексона?
Тут мне вас придется перебить, чтобы пояснить нашим слушателям, что такое поправка Джексона, вернее, Джексона-Бенника. Это поправка к закону Соединенных Штатов о внешней торговле, названная по имени конгрессменов, которые ее внесли. Эта поправка гласит, что Соединенные Штаты не должны предоставлять режим наибольшего благоприятствования в торговле со странами, которые не обеспечивают своим гражданам свободу выезда из страны и возвращения в нее.
Эти три вопроса, которые я задавал себе, или на которые я отвечал всю свою жизнь, когда был диссидентом, когда был узником, там было много споров, там сидят в одной камере. Украинский националист, русский монархист, литовский католик, пятидесятник и я. И предлагают мне рассудить, кто же прав, русский монархист или украинский националист. То есть у каждого была своя программа, свое видение будущего. Мы довольно быстро начинали понимать все, что жить-то мы все хотим в обществе, где никто из нас не будет наказываться за его взгляды. И каждый понимал, что это значит, что каждый из нас должен связать свои убеждения с идеей свободы и демократии, будь то на Украине, будь то в России, будь то для пятидесятника или литовского католика. И потом, когда я стал уже активистом и политиком в Израиле, там мне пришлось отвечать на эти же самые вопросы уже в отношении Ближнего Востока. А возможно ли демократия в арабском мире? А хорошо ли для нас, чтобы там была демократия? Не лучше ли нам найти наших диктаторов? Весь так называемый мирный процесс на Ближнем Востоке с Ясиром Арафатом был построен на идее нашего диктатора. Вот на эти три вопроса в итоге я пытался отвечать как общественный деятель, как политик, как узник политический и теперь как писатель. И я собрал много своих статей на эту тему, а затем еще и опыт диссидента в Советском Союзе и политика в Израиле. Я вообще этот опыт написал, эту книгу «В защиту демократии».
Вы ее написали по-английски?
Да, я ее написал по-английски. Ну, во-первых, мой напарник, мой друг, с которым я писал много статей в последние годы, Рон Дермер, у него замечательное перо, воспитывался в Америке и в Англии. И мне с ним писать очень легко. Но вторая причина, писали-то мы прежде всего для той аудитории в Америке, которая была вовлечена в споры, прав ли президент Буш, что выводит демократию опять на международную арену впервые после Рейгана. При Буше отце и при Клинтоне, собственно, все это было похоронено. Все занимались реал-политикой. Теперь начался возврат этого вопроса, особенно после террористической атаки Аль-Каиды на Америку. Вопрос о связи между свободой и безопасностью стал очень острым. И для того, чтобы участвовать в этом споре, была написана книга. И когда писали книгу, так о чем я думал? Что удастся заинтересовать некоторое ограниченное число всяких людей, занимающихся исследованием этого вопроса. Может быть, потом удастся дойти до некоторых помощников сенаторов и конгрессменов. Потом заинтересуются некоторые сенаторы и конгрессмены. И так постепенно эта книга станет предметом обсуждения и на политическом уровне. Чего мы не ожидали, конечно. Так вот почти случайно получилось, что один из первых читателей этой книги был президент Буш, который как раз только что одержал победу на выборах. У него была неделя свободная между прошедшими выборами и возобновлением работы. Ему прислал его знакомый и знакомый моего издателя книгу, которая была еще в гранках, что называется. И сказал, мне кажется, что тебе понравится.
И президенту Бушу книга понравилась.
Он пришел в полный восторг. Через день после того, как наша книга вышла в печать в Америке, и мы совершали поездку, грубо говоря, рекламируя книгу, издатель получил звонок из Белого дома. Где Щеранский? Он сказал, Щеранский сейчас в Америке. Президент Буш хочет его видеть. Таким образом, все получилось ровно наоборот. Началось с Буша, а потом это уже Буш сказал всем своим сотрудникам в обязательном порядке прочесть эту книгу. Они сказали своим помощникам. И это начало обсуждаться.
И вы познакомились с президентом Бушем.
Это была наша не первая встреча, но до этого он встречал меня как израильского политика, реагируя на это довольно спокойно. Здесь он встретил меня как автора книги, которая привела его неописуемый восторг. И он мне объяснил, он сказал, понимаешь, я всю жизнь интуитивно чувствовал, что свобода – это не американское изобретение, это дар Божий всему человечеству. Но хорошо объяснить себе, почему это так, в общем-то, я не мог или не старался. И вдруг я читаю книгу, смотрю, что все это объяснено. Именно то, что я думал, объяснено. И начали обсуждать, как применять эти идеи в различных частях мира.
Это, конечно, очень способствовало успеху книги.
Конечно, для моей книги его поддержка была очень важна. Он очень преуспел в качестве человека, продающего мои книги. Я очень хотел, чтобы он также преуспел в осуществлении этой демократической платформы. Интуитивно он, безусловно, уровень идей. Он все это воспринимает очень хорошо и видит, и верит, и... Я ему даже сказал, что ты настоящий диссидент, потому что ты верен идее, а не тому, что популярно. А это не популярная идея. Люди, западные демократии всегда предпочитают искать примирение с диктаторами вместо конфронтации с ними. И тем не менее, он и ей верен. Но сказать, что он до конца понял или согласился со всем, что написано, я не могу. Например, я даже его предупреждал, я об этом писал в книге и предупреждал его во время наших встреч, что нельзя демократическому обществу объявлять демократическим только потому, что там прошли выборы. Более того, выборы – это не демократия. Демократия – это свободные выборы в свободной стране. То есть надо должно быть построено, по крайней мере, начало, основы свободного общества. Когда люди могут оценить разницу, когда их права защищены, тогда они могут выбирать. Это одно из, я бы сказал, главных наших разногласий. Но даже сам тот факт, что у нас могут быть разногласия, не могут быть только потому, что есть платформа, которую можно обсуждать, демократическая платформа. Она сегодня существует благодаря тому, что президент Буш вернул ее в центр международной политики. И за это, конечно, он заслуживает нашей всяческой благодарности.
Русский перевод этой книги появился не сразу.
После того, как в провокативной форме на CNN президента Буша спросил какой-то журналист через несколько недель после нашей встречи. А вот я слышал, что все ваши великие идеи исходят из какой-то книжки одного израильского сиониста, Щеранского. Держит эту книгу в руках и хитро улыбается. Президент взял эту книгу из его рук. Да, все, кто хотят понять мою идеологию, мою политику, должны прочитать эту книгу Натана Щеранского. И показал на CNN в течение 2 часов на Амазоне, который дает рейтинг всем книгам, с какого-то 100-го места, что тоже было очень хорошо. Мы пришли на 2-е место. И, то есть лучше рекламы не придумать. И после этого через 3 недели уже был перевод этой книги на корейский. Еще через 3 недели был перевод этой книги на японский. Это заняло примерно 1.5 года перевести его на итальянский, потом на испанский, потом на французский, на много других. Примерно через 1.5 года она была переведена на русский.
С диссидентом и политиком Натаном Щеранским беседовала Людмила Алексеева.